с Мадерой. Это зять Платона Богдановича верно так завел. Это пахнет гвардейскими казармами. С тех пор и до моей ссылки, если моему отцу казалось, что я выпил вина, что у меня лицо красно, он непременно говорил мне: «Ты, верно, ел сегодня суп с мадерой». Итак, я скорым шагом к Сатину. Разумеется, Огарев и Кетчер были на месте. Кетчер с помятым лицом был недоволен некоторыми распоряжениями и строго их критиковал. Огарев гомеопатически вышибал клин клином, допивая какие-то остатки не только после праздника, но и после фуражировки Петра Федоровича, который уже с пением, присвистом и дробью играл на кухне у Сатина в роще Марьиной гулянье в самый тот день Семика. Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной истории, которая осталась бы на совести, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится без исключения ко всем нашим друзьям. Были у нас платонические мечтатели и разочарованные юноши в 17 лет. Вадим даже писал драму, в которой хотел представить страшный опыт своего изжитого сердца. Драма эта начиналась так: сад, вдали дом, окна освещены, буря, никого нет, калитка не заперта, она хлопает и скрипит. «Сверх калитки и сада есть действующие лица?» — спросил я у Вадима. И Вадим, несколько огорченный, сказал мне: «Ты все дурачишься. Это не шутка, а быль моего сердца. Если так, я и читать не стану». И стал читать. Были вовсе не платонические шалости. Даже такие, которые оканчивались не драмой, а аптекой. Но не было пошлых интриг, губящих женщину и унижающих мужчину. Не было содержанток, даже не было и этого подлого слова. Покойный, безопасный, прозаический, мещанский разврат, разврат по контракту, миновал наш круг. Стало быть, вы допускаете худший, продажный разврат? Не я, а вы. То есть не вы, а вы все. Он так прочно покоится на общественном устройстве, что ему не нужно моей инвеституры. Общие вопросы, гражданская экзальтация спасали нас. И не только нас, но сильно развитой научный и художественный интерес. Они, как зажженная бумага, выжигали сальные пятна. У меня сохранилось несколько писем Огарева того времени. О тогдашнем Грунтоне нашей жизни можно легко по ним судить. Грунтон — основной тон. В 1833 году июня 7 дня Огарев, например, мне пишет: «Мы друг друга, кажется, знаем, кажется, можем быть откровенны. Письма моего ты никому не покажешь. И так скажи: с некоторого времени я решительно так полон, можно сказать, задавлен ощущениями и мыслями, что мне кажется, мало того, кажется, мне врезалась мысль, что мое призвание быть поэтом, стихотворцем или музыкантом, все одно, но я чувствую необходимость жить в этой мысли, ибо имею какое-то самоощущение, что я поэт. Положим, я еще пишу дрянно, но этот огонь в душе, эта полнота чувств дает мне надежду, что я буду и порядочно, извини за такое пошлое выражение, писать. Друг, скажи же, верит ли мне моему призванию? Ты, может, лучше меня знаешь, нежели я сам, и не ошибешься». Июня 7 дня 1833 года. Ты пишешь, да, ты поэт, поэт истинный. Друг, можешь ли ты постигнуть все то, что производят эти слова? И так оно не ложно. Все, что я чувствую, к чему стремлюсь, в чем моя жизнь, оно не ложно. Правду ли говоришь? Это не бред горячки, это я чувствую. Ты меня знаешь более, чем кто-нибудь, не правда ли? Я это действительно чувствую. Нет, это высокая жизнь. Не бред горячки, не обман воображения. Она слишком высока для обмана. Она действительно. Я живу ею. Я не могу вообразить себя с иною жизнью. Для чего я не знаю музыки? Какая симфония вылетела бы из моей души теперь? Вот слышишь... Величественные адажио, но нет сил выразиться. Надобно больше сказать, нежели сказано. Престо, престо, мне надобно бурное, неукротимое престо. Адажио и престо — две крайности. Прочь с этой посредственностью, анданте, аллегро модерато. Это заики и слабоумные не могут ни сильно говорить, не сильно чувствовать. Село Черткова, 18 августа 1833 года. Мы отвыкли от этого восторженного лепета юности. Он нам странен. Но в этих строках молодого человека, которому еще не стукнуло 20 лет, ясно видно, что он застрахован от пошлого порока и от пошлой добродетели, что он, может, не спасется от болота, но выйдет из него, не загрязнившись. Это не неуверенность в себе, это сомнение веры, это страстное желание подтверждения ненужного слова любви, которое так дорого нам. Да, это беспокойство зарождающегося творчества. Это тревожное озирание души, зачавшей. «Я не могу еще взять, — пишет он в том же письме, — те звуки, которые слышатся душе моей. Неспособность телесная ограничивает фантазию, но, черт возьми, я поэт. Поэзия мне подсказывает истину там, где бы я ее не понял холодным рассуждением. Вот философия откровения. Так оканчивается первая часть нашей юности. Вторая начинается тюрьмой. Но прежде, нежели мы взойдем в нее, надобно упомянуть, в каком направлении, с какими думами она застала нас. Время, следовавшее за усмирением польского восстания, быстро воспитывало. Нас уже не одно то мучило, что Николай вырос и оселся в строгости. Мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг «Дела идут неладно». Теории наши становились нам подозрительны. Детский либерализм 1826 года, сложившийся мало-помалу в то французское воззрение, которое проповедовали Лафайетты и Бенджамен Констан, пел Беранже, терял для нас после гибели Польши свою чарующую силу. Тогда-то часть молодежи, и в ее числе Вадим, бросилась на глубокое и серьезное изучение русской истории, другая — в изучение немецкой философии. Мы с Огаревым не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы слишком сжились с иными идеями, чтобы скоро поступиться ими. Вера в беранжеровскую застольную революцию была потрясена. Но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни в Нестеровской летописи, ни в трансцендентальном идеализме Шеллинга. Средь этого брожения сеять догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас. Попались в наши руки сен-симонистские брошюры, их проповеди, их процесс, они поразили нас.